Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева, и с радостью представляю вам нашу сегодняшнюю гостью. В гостях у Светлого радио София Машура, жена священнослужителя, переводчик, преподаватель, блогер и еще много кто, о чем мы сегодня будем подробно говорить. Здравствуйте, София.
Всех приветствую, очень рада тут быть.
София, у вас потрясающая совершенно биография. Что меня как женщину невероятно восхищает, это то, что вы, будучи молодой девочкой из Америки, приехали в Россию. На время, я замечу, остались здесь навсегда. Даже, я так понимаю, против воли родителей. Там какая-то детективная совершенно история. Расскажите, пожалуйста, как это все было. Ведь ваш папа тоже священник, семья ортодоксальная, патриархальная, полный вот такой вот, в хорошем смысле слова, домострой. И тут вот такая вырывается свободная птица и начинает, в общем, творить какое-то счастье в своей жизни.
Ой, ну, конечно, история такая действительно удивительная, потрясающая. Я тут недавно все пишу свою книгу и вспоминала. И очень хорошо, что я как раз приехала на программу, чтобы еще озвучить и еще раз вспомнить. Вот. Ну, так вот, да. Начну, наверное, с самого начала.
Давайте с самого начала.
Быстренько. Да. Родилась я на Украине, в Харькове. Вот. Переехала в 4 годика в Лос-Анджелес. Мама там училась в университете, USC, University of Southern California. Это частный университет.
Вот это произношение.
Ну, носитель языка это. Я тут даже иногда смотрела какую-то программу и понимаю, что я даже не регистрирую, на каком языке говорит ведущий.
Yes, of course.
В общем, да, и вот я переехала в совсем таком маленьком возрасте, пошла в садик в центре Лос-Анджелеса с множествами мексиканскими детьми, но как есть, такая вот была, такие у меня были веселые друзья, поэтому я даже не помню момент, когда я выучила английский, я просто его всегда знала. Это было... Там была, на самом деле, большая проблема сохранить русский. И помогала мне очень в этом, это наша воскресная школа при храме, вот. Храм в центре Лос-Анджелеса, Митчелл Чирена Стрит. Это всем передаю там большой привет. Я вот так люблю этот приход до сих пор. Это приход моего детства. Вот, я знаю, вам нравится произношение. Буду стараться побольше говорить. I'll speak English today. Вот, в общем, и там, конечно, у нас такая была воскресная школа, но по субботам, вот так, потому что это была полноценная учеба. Там меня научили писать по-русски, читать по-русски. В общем... Я же не ходила, я ходила в обычную американскую школу, public school. Вот, и слава богу, благодаря храму, там, учителям, службам, я сохранила свой язык. Вот. Папа там, родители мои по образованию филологи, оба причем, но папа так по смирению начал работать уставщиком в храме, еще и садовником, вот, филолога. Ну как это,
миграция,
конечно, да. Мама преподавала, училась в USC, а папа так вот работал и читал при храме. И там наш замечательный нынешний теперь владыка Вениамин, западноамериканский, подсказал вот папе, еще там владыка Тихон был, Фицджеральд, тоже чудесный человек, сказал, ну почему ты вот так вот читаешь и убираешь? Давай в семинарию, у тебя же действительно получится, ты любишь службу, ты уже хорошо знаешь. И родители мои воцерковились еще в Харькове, помечались вот еще в это время, до американское время. Ну и мы приехали... Мне было 9 лет, родился как раз братик Лёня, старший, 97-й год. Переехали в Пенсильванию, вот, и там чудесная St. Tikhon Seminary, это семинария Святого Тихона Задонского, вот, и в прекрасном городе Южный Ханаан. В Америке такая есть штука, у них там есть и St. Petersburg, Санкт-Петербург, и Южный Ханаан, и так далее. Вот, и там папа отучился в семинарии, конечно, это были, наверное, самые такие мои лучшие годы жизни, потому что мы познакомились с чудесной православной семьей. Они, вот, как бы, мама и четверо детей. Вот, она была англичанкой чистокровной, там, родственница лордов, Мэри ее звали и зовут, она здравствует, и детки уже все взрослые. Ну, в общем, у нее была настоящая такая ферма, вот, как из американских фильмов. И есть такой чудесный фильм «Маленькие женщины» 95-го года, и там они вот встают вокруг рояля и поют песни. Да. Вот это такое же у меня было, и это, конечно, удивительно, она смогла создать атмосферу, да, и все дети были на домашнем обучении, но она все им отдала. брала, она сама была очень высокообразованным есть человеком, поэтому это такая важная часть детства. И в то же время я познакомилась с греческими монастырями. Многие уже знают, что их основал, сейчас его называют, да, старец Ефрем Сихаста, старец Ефрем Аризонский. Вот. И вот как раз Мэри нас познакомила с одним монастырем, который он основал в Уайтхейвен в Пенсильвании. Там была такая Иерондиса Олимпиада. И у него был чудесный монастырь, и я туда приезжала и могла там неделю жить, мы там с подругой. Мы помогали монахиням, они нас постоянно включали в службу. И тогда я получила свои первые четки. И причем, что мне понравилось, у меня не было, вот Иерондиса сказала, не надо искать никаких чувств, не надо каких-то впечатлений, да, вот ты молишься, просто призывай имя Божье, имя Христа, постоянно, вот, вот и молись по четкам. Конечно, я молилась по-гречески, потому что мы были в этой атмосфере и монастыре, но это было настолько естественно, потому что там это у всех, в греческой традиции, в четке просто у всех, нету такого, вот я, конечно, когда приехала в Россию, мне сказали, мне посмотрели, что это такое, сними четки, это что, монахиня? На самом деле, это очень большая ошибка, на самом деле, которой... Мне повредило, потому
было
что...
Было время такое.
Да, да, было,
было
время
было.
Такое.
Я, помню его.
Я тоже это понимаю, потому что у нас сразу какая ассоциация? Четкие.
Значит, монастырь.
Да, все в черном, какая-то злая, недобрая. И вот, к сожалению, это было такое вот одно время, но, слава богу, я сейчас вижу, что это проходит, что сейчас больше начали говорить про Иисусову молитву, насколько это важно.
Про частые причастия, про чёткие.
Да, и про вообще молитву, в принципе, как важнейшую составляющую. И я же, я просто почему так делаю акцент, потому что я видела, как люди живут, которые живут вот этой молитвой, которые живут, ну, все монахини, естественно, как они трудились, как они гостей принимали. Вот там я получила свои первые уроки такого гостеприимства настоящего, потому что вот ты приезжаешь туда, и как будто вот приезжаешь в свою семью. Это же очень ценно, и это дало мне такой потрясающий, важный закал того, что... Церковь — это мой дом, и меня тут всегда любят, и меня сюда всегда ждут. Вот. И такое ощущение, что вот больше никуда не надо, вот тут мне очень хорошо. И если это есть с детства, именно такой фундамент такой... Хотя, ты, понимаешь, когда встречаешь на своем пути, я потом очень много всякого и нехорошего встречала, и даже среди церковных людей, но ты понимаешь, что это лечебница, действительно, и ты как-то понимаешь, что вопреки всему ты должен любить этих людей. И если они действительно делают, ну, откровенную гадость, во-первых, я видела просто удивительные пути Господни, и этому подвержены все, что все возвращается. Если ты делаешь какой-то зло человеку, кем бы ты ни был, даже если ты какой-то иерарх в церкви, это все вернется к тебе. Если ты мирянин, если священнослужитель, если ты обычный человек, если все добро возвращается, и все зло, если мы делаем зло, оно тоже возвращается. Это духовные законы, которые незыблемы. Это просто духовный закон. Ну вот, продолжая про монастыри, потом папа 3 года отучился, в 2000 году стал священником, получается, уже 24-й год он священник, и мы нас вернули назад, как бы в свою, да, епархию, получается, это Калифорния. Мы возвращаемся назад на западное побережье, и, но уже в Кремниевую долину, вот, в самый центр. Вот, у нас там были рядом Стэнфордский университет, Стив Джобс там неподалеку, в общем, такой... Место айтишников, вот, да. Ну, а там уже храм уже 50 лет стоял, и вот нужен был там молодой священник, такой полный активный сил, потому что старенький уже батюшка-архимандрит уже ушел на покой и был совсем уже в глубоком почтенном возрасте. Поэтому вот папу поставили, такой молодой священник, и очень хорошо начали подтягиваться молодые русские семьи айтишников, которые приезжали из России. Вот, конечно, это было в начале 2000-х, многие самые наши такие... Мы, к сожалению, туда уезжали. Вот. Ну, почему, к сожалению, ну, так вот получилось, что они покидали родину.
Время.
Да, да, такое было время, и вот они приезжали в Кремниевую долину, и кто-то работал в Apple, кто-то в Google, и, ну, продолжают, конечно, работать, но так интересный такой момент, что они все всегда продолжали тосковать очень по России, все-таки это чувство остается всегда. Ну, вот еще получается, что последний раз я была в России в 96-м году. Вот, потом уже дальше я не приезжала. Вот. Ну, значит, мы жили в Кремниевой долине, я училась в американском колледже, и ну, было хорошо. Вот, конечно, ездила, продолжала монастыри, и, ну, такое знаковое событие, это вот, конечно, именно хочу сделать акцент на греческих монастырях, вот, на новый монастырь в Центральной Калифорнии, вот, Иерондиса Маркеллы была такая тоже удивительная. В Центральной Калифорнии тоже очень мне дала вот закалку гостеприимства, любви, и, ну, как родной дом. Вот я часто вспоминаю их, действительно очень сыграли важную роль в моей жизни. Вот. Ну и потом, конечно, встреча с старцем Ефремом уже самим
вот
в Аризоне.
Вообще...
Да, два раза мы были. Есть очень такая история. Я ее люблю рассказывать, потому что действительно, если хоть раз в жизни увидишь святого человека, ты потом не будешь, как это, ну, с Божьей помощью угу. будешь стараться не попадаться на какие-то суррогаты.
Угу.
Вот и очень это чувство, которое оно...
Солнечный свет ничего не
да,
перепутаешь.
Да, ни угу. с чем. И вот у моего супруга, он тоже рассказывает о батюшке отце Ане Крестьянкине. Это угу. был духовник их семьи, его мамы почившей, монахини Екатерины. Вот она приняла монашество перед уходом, угу. тоже удивительный человек.
Там удивительная
история. Но о ней попозже, да скажу. Угу. Вот он видел сколько раз отца Иоанна и видел, ну, вживую прям чудеса. Вот это,
да.
это, конечно, надо отдельно программу записывать, потому что это был уникальный человек, как многие уже знают. Вот. А для меня это был, конечно, старец Ефрем. И угу. вот я помню, я была 15-летним подростком. Я вообще была достаточно спокойна. До 18 лет я была вообще очень послушным ребенком. Вот. Что-то потом пошло не так.
18,
но, да, в 15 угу. я была очень такой, ну, уже к этому времени уже трое маленьких братьев. Угу. Которой я всячески маме помогала, была, наверное, как такая вторая мама для них, ну, в общем. И я помню, мы с мамой идем по Аризонскому монастырю святого Антония Великого, и вот навстречу как раз идет Еренда Ефрем.
Угу.
И вот действительно ты сказала про солнце, удивительно, это было солнечное, ну, Аризона, это очень южный штат, огромный, угу. кактусы ночью угу. воют, койоты, ну, все как в хороших американских фильмах. И вот идет человек, который просто затмевает солнце. Это я не знаю, честно, как это описать, но это благодать. И я стою, у меня просто непроизвольно, даже не понимаю, что при мне просто начинают слезы лить из глаз и просто текут спокойно. Я не рыдаю, это не экзальтация, это не что-то такое. Это просто вот такая радость, потому что и от этой радости ты не можешь, тебе переполняется сердце, мне просто текут слезы. Мама еще на меня так смотрит, говорит, Сонь, ну, что случилось? Я говорю, мама, ну, такая радость внутри. Она была удивлена, потому что я была очень да. таким спокойным, уравновешенным да. подростком, угу. мне не было каких-то там перепадов настроения.
Да.
Вот, поэтому это было явно действительно действие благодати, и, ну, потом, конечно, службы эти ночные, вот это такое пустынное небо, все просто в звездах, это, конечно, потрясающее воспоминание.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио Вера продолжается, дорогие наши слушатели. Напоминаю, что у нас в гостях София Машура, жена священнослужителя, переводчик, преподаватель, блогер. Меня зовут Кира Лаврентьева. А вот можно поподробнее о вашем знакомстве со старцем Ефремом? Конечно, он такая магнетическая личность. Очень интересно.
Ну, я, конечно, всем советую прочитать книгу «Моя жизнь с старцем Иосифом».
Потрясающе.
Это...
Ее можно перечитывать.
Да, перечитывать, потому что это... Такая глубина и такая сила духа, что, конечно, читаешь и понимаешь, что нам очень до этого далеко, но идти надо. И вот старец Ефрем, вот как раз вот для меня живой пример, чего можно достичь Иисусовой молитвой. Он же очень много про нее пишет. Действительно уникальный человек. Он не говорил по-английски, с ним всегда был переводчик, но столько любви от него. И вообще мы изначально к нему поехали получать благословение на переезд в Россию.
Ничего себе.
Да, да. И он благословил, он сказал папе так, слушай, молился и говорит, слушай свое сердце, как твое отцовское сердце скажет, вот так и будет. И...
На ваш переезд в Россию?
Да, да, да. Это уже, получается, 2004 год был первый раз, и уже мысли были.
Почему этот вопрос вообще встал?
Ну, конечно, папа переживал за престарелую маму в России. В Харькове у моей мамы тоже родители... В возрасте, поэтому как-то... Но сейчас я понимаю, что его еще очень просто начала тревожить общая обстановка. Сам ли я понимаю сейчас, как папа дальновидный вообще, в принципе, потому что что-то сейчас там происходит, конечно...
В США вы имеете в виду.
Да, совсем. Угу. Даже та Америка, которую мы оставили в 2006 году, она другая была. Сейчас очень изменилась. Вот, это я знаю, потому что у меня есть там и друзья, и родственники, которые живут, да. и общаются, все рассказывают. Я совершенно не пытаюсь там нагнетать. У всех везде есть проблемы абсолютно, но есть такие вот вопиющие моменты, которые для православных людей, Очень сложно вообще понять и принять. И, конечно, даже и американские семьи переезжают. Вообще меня восхищает. Русский я особо не знаю, но все переезжают в Россию. Вот, целыми семьями православными. Вот, так что я думаю, еще вот это. Он просто наблюдал, что происходит и как все поворачивается. Я думаю, тут беспокойство. Но он еще мне сказал, он говорит, Сонь, ты сохранила русский? И то, я говорила с акцентом достаточно таким, ну, мягким, конечно, акцентом. Но, говорит, не хочу, чтобы твои братья выросли там чистыми американцами. Не хочу, чтобы они забывали свою родину, свою культуру. Потому что мы видели, что даже были чудесные наши семьи с зарубежной церкви, что... Многие уже третье, четвертое поколение очень сильно американизировались и все дальше отходит вот как-то от традиций. Это, ну, неизбежно, это понятно, что это будет. Ну, вот. Но еще я хочу сказать важную вот такую вещь. К нам приезжал в 2005 году в Сан-Франциско старец Ильи. Вот, и папа тоже к нему подошел под благословение, спросить, как. И вот он, батюшка, прям радостно: да, переезжайте, благословляю, Бог помощь, как-то так укрепил папа, потому что, понятно, это очень сложное решение. 15 лет. Многие как-то вообще не поняли, как это вообще обустроена такая жизнь. Как вы это все бросаете? Ну, вот батюшка Ильи тоже благословил очень так настойчиво и радостно. У него, ну, действительно такое было радостное очень благословение. Вот, и приняли решение в 2006 году уехать. Хотя мне было тоже сложно, потому что еще образовался очень у меня хороший круг друзей при храме, где мощи святителя Иоанна Шанхайского в Сан-Франциско, на Geary Street. Это «Всех скорбящих радостей» собор. Там был прекрасный молодежный хор, такая вот так, дети священников там, зарубежной церкви, и очень, конечно, такая теплая атмосфера тоже. Мы там пели английские старые колядки, и как-то и хором, хор такой хороший образовался. Но помню, мне вот что меня очень впечатлило потом на контрасте, что, помню, всеночное бдение, суббота вечера, служит архиерей, и мы выходим молодежным хором, и на огромный собор, вот очень достаточно большой собор, где мощи святителя Иоанна Шанхайского, и 5 человек еще стоят. Все, на всеночной, архиерейская служба. И как-то меня... Почему-то мне так это резануло, хотя я не знала, как бы, ну, у нас тоже было всегда человек 10, максимум 15 на всеночных. И тут я смотрю, так мало людей. И вот как-то это внутри осталось впечатление. И, конечно, потом, когда я уже в Россию приехала, я просто увидела это количество народа, меня это поразило. Да, есть плюсы и минусы, что, конечно, когда меньше людей, все-таки как семья. У нас там приход был как семья. Вот. Но вот на тот момент, видимо, мне надо было почувствовать какое-то внутри удручающее вот ощущение. Ну и, кстати, святитель Иоанн Шанхайский, я молилась с 12 лет о хорошем супруге. Вот.
Так, я не знаю, вот почему мы именно. Подошли к супругу нашему.
Так, и вот вы приезжаете в Россию, наконец.
Да, 2006 год, май.
Вот этот момент.
Да, цветет сирень.
Цветет сирень. Вы идете, играет романтическая музыка.
Нет, впереди идет корова. Я в «Жигули» в шестёрке.
Где-то вдали романтический образ отца Богдана. И вы падаете... Низ.
Тут от я очень переизбытка рада, что
чувств.
Такие картины, может, слава богу, такое впечатление произошло, такой тургеневской девушки.
Я специально утрирую.
Да, ну, действительно, потому что жизнь, она чудесная, но другая. На самом деле, все началось с аэропорта в Киеве, когда мы сели... Мы вышли с американского Боинга, двухэтажного, крутого, шикарного, и мы идем через какое-то поле, где майские жуки везде.
С подсолнухами.
Да, с какие-то бараны какие-то, там овечки, коровы, и просто стоит кукурузник. Вот кукурузник, наверное, ну, 50-х, наверное, как
да,
его залатали там где-то.
Здравствуй, матушка Родина.
Да, и у мамы моей, видимо, от нервов еще был сложен такой перелет. Я помню, мы так замолились святителям Шанхайскому, потому что нас очень трясло над Атлантическим океаном. Прям очень сильно там какие-то были эти все воздушные смятения. И, в общем, у мамы моей такой, видимо, на нерве начинается такой истерический смех просто. У нее просто очень смешно, потому что этот контраст. Думаю, ну вот, приехали мы, вот, встречайте. Вот, на самом деле, прекрасно долетел кукурузник. Вот, и потом мы приехали в Белгород. Да. Почему-то вот родители, у них там были знакомые, друзья, батюшки, которые их звали очень в Белгород. Вот, поэтому очень люблю святителя Асафа Белгородского, потому что вот это наше первое такое пристанище в России. И там мы жили в приходском доме при храме, причем нас папа поставили в село вот прямо за Белгородом. Ближняя Гуменка называется. В общем, представляете, как бы контраст. Я месяц назад там, ну, даже там...
В Кремниевой долине.
Да, или там по Сан-Франциско езжу, там, Golden Gate Bridge, да, вот эти Красный мост этот шикарный, гуляю там по центру. И тут я просто попадаю в русскую глубинку, там, с коровушками, с там, каким-то дядей Васей, алкоголиком, и, ну, с чудесными бабушками, конечно, которые держали весь приход. Едем на это...
Страх.
Нет, были очень милые, но я помню, едем, папа такой еще был, такой Жигули, мы едем, это просто, это, конечно, было... Такой контраст.
Короче, весь колорит вы на
да,
себя прочувствовали.
Причем сразу. И да. Это было удивительно. Ну, мне кажется, очень здорово и очень полезно. Но, конечно, я хожу везде с такими широко открытыми глазами. Мне все интересно, мне все прям... Культурный шок был совсем чуть-чуть, да, совсем чуть-чуть. В общем, вот еще у меня такой тургеневский, такой литературный, прекрасный русский язык. Я не знаю, никаких там плохих слов.
Жаргонных
никаких жаргонов.
Да.
Очень все так чинно, правильно. И вот наш храм в тот момент работала иконописец из Лавры, строится uh-huh. Сергия Лавры. И она мне говорит, и моей маме, что вот у нас в Лавре есть uh-huh. регенские курсы. Вот, регенская школа при Московской uh-huh. духовной академии. Еще есть иконописная. Вот подумай, вот может быть тебе там стоит поучиться? И мы с мамой, ну давай, съездим в Москву, посмотрим. Почему-то я не хотела, я не искала легких путей. А зачем мне учить английский? Угу. Я же все закончил, все, что можно в колледже, да, все да, да. Американскую, английскую литературу. Я вообще там набирала, в Америке такое есть понятие transfer college. Это для таких одаренных, но несостоятельных, там, у нас было очень же много китайцев, индусов, угу. и все ходили вот в эти колледжи, набирали общие курсы, чтобы в университет уже поступить угу. сразу на третий. Да. На третий, четвертый курс. Да. Ну, там 4 года учатся высшее образование вот, в университетах. И я вот в 14 лет просто пошла, там уже всем было по 18, и я вот просто спокойно набирала курсы. Как раз вот 18 лет, как собиралась переехать, я уже хотела поступать, думала, на английскую литературу. Вот. Но нет, вот переехали в Россию, и вот мы с мамой едем в Москву, и думаем, поедем в Посад. Вот. И я помню до сих пор эту электричку, лето. Вот, как мы приехали в Лавру, конечно, огромное количество народа. Успенский собор. Вот, я захожу, по-моему, была всеночная вот как раз. И я просто поняла, что я тут остаюсь. Все. Это был такой хор. Наверное, сейчас я понимаю, что пел хор отца Матфея. Рамля. Это, да, 2006 год. Это была всеночная. И меня настолько все сразило. Вот эта мощь. Вот, наверное, как так в Константинополе, да, сколько лет назад, сотни лет назад, почувствовали послы князя Владимира, потому что это действительно было потрясающе что-то. Я эти чувства никогда не забуду. Я поворачиваюсь с мамой и говорю, мам, все, я больше никуда не поеду, я хочу учиться только тут, я просто хочу эту красоту слышать. Вот. Ну, может быть, для тех, кто как-то в России привыкли, да, вот вообще к храмам, к монастырям, а когда это не так в таком количестве, вот, а еще в Америке и... Это вот очень, я понимаю сейчас, что мне были очень быстрены все эти чувства, и я все, я не представляю, вот идет по улице там, да, священник в рясе, мне папа всегда ходил в рясе, но это так много их, так много там, это были семинаристы, так много было девушек молодых, и вообще, куда, где, куда попало, как это православный рай, вот, поэтому это действительно очень, очень сильно мне бросалось в глаза, вот, ну и вот принял это такое судьбоносное решение действительно поступить. И в том же году ты сдала экзамены. Вот, у нас тогда был чудесный заведующий регенской школы архимандрит Макарий Веретенников. Действительно, воистину великий церковный историк. Вот, еще тоже ныне здравствующий. Вот. Ну, в общем, поступила я в регенскую школу и ворвалась в Russian life. Russian church life.
С триумфом ворвались в студенческую церковную жизнь. Давайте напомним нашим слушателям, что это вечер воскресенья на Радио Вера. У микрофона София Машура, жена священслужителя, переводчик, преподаватель, блогер. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы вернемся к вам после короткой паузы.
Вечер воскресенья на Радио Вера. Радио Вера представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера», дорогие наши слушатели. У нас в гостях София Машура, жена священнослужителя, переводчик, преподаватель, блогер. Меня зовут Кира Вавренцева. У нас тут очень интересный разговор, дорогие наши слушатели. Поэтому оставайтесь обязательно с нами и внимайте. Присаживайтесь поближе к вашим радиоприемникам и наслаждайтесь витиеватой многогранной биографией нашей замечательной гости. Так, вы, значит, поступили в Регинское, на Регинское, значит, Московской духовной академии в Сергиевом Посаде. Вот, а где, где отец Богдан, когда он появится в этом прекрасном сюжете, я уже чувствую приближение его харизмы. Да, да.
Ой, не могу. Ну, в общем, достаточно быстро он появился, могу сказать, что мы познакомились на первой неделе в Большом актовом зале Московской духовной академии, сидя в этих прекрасных красных креслах. Мы ждали профессора, если не ошибаюсь, это был Алексей Ильич Осипов, вот, и это была такая традиция есть, что первый курс и семинарии, и иконописная Регинская сидят все вместе, вот, первые такие вводные лекции, вот, на первой неделе, вот, и смотрим, ребята сидят, вот, и они все вот такие какие-то живые, веселые, и вот они нас спрашивают: девочки, давайте споем, они все такие, ну, видно, что поющие, вот, почему видно, потому что они-то всегда люди поющие, они всегда очень такие яркие, харизматичные, веселые, и это достаточно видно. Ну, и творческие личности. Вот, ну, мы начали петь вместе. Кстати, есть фотографии, вот, это запечатлен этот момент. У меня, конечно, такое лицо. Я вообще не хотела ни с кем знакомиться совершенно, потому что у меня в Америке был мальчик, который мне нравился, там, сын священника. И как-то я была действительно устроена на учебу. Вот искренне, мне совершенно не было каких-то задней мысли, что вот сейчас я сюда иду искать мужа. Вот, потому что многие так девочки делали,
ну,
и на самом деле...
понятно, это да, объяснимо,
да. Это неплохо. Вот я, мы как-то раньше все с ним смеялись, называли ХБМ и так далее. А потом я думаю, а зачем вот смеяться? Вот действительно, вот куда им идти? Вот, а куда идти? Ну, идите.
Все равно очень смешно.
Ну, реально. Нет, ну, просто вот...
Куда им идти?
Куда им идти?
Конечно, в жену священника.
Поступайте в семинарию. Кстати, не все же становятся семинаристы, не все становятся священниками.
Да, я понимаю, да.
Да, поэтому, ну, как бы сейчас я совершенно спокойно и как-то прагматично это все смотрю и все понимаю. Но у меня такой был взгляд, как бы было понятно, что вообще лучше ко мне не подходить, лучше... Хотя я была очень со всеми открытая, спокойна. Ну, я, конечно, сейчас понимаю, что я достаточно сильно выделялась, и мне отец Богдан-то говорил, потому что у тебя был такой... Я со всеми общалась открыто, у меня не было какой-то такой какой-то забитости или как-то глаза в пол или еще что-то. Я вот была открытая, вот какая вот я есть, и как-то была так воспитана, наверное. И вот в этой американской православной среде у нас не было никогда. Вот там девочки мне рассказывали, что им там нельзя было там штаны одевать, там лишний раз там, ну, не знаю, кроссовки даже с юбками не разрешались. Ну, у нас как-то этого не было, потому что все-таки американская православная церковь — это детище отца Александра Шмемана, и он, на самом деле, очень так как-то грань эту держал, и точно никого за это не, там, не унижали и так далее. Вот. У каждого свое, я все-таки считаю, что важный внешний вид, это действительно важно в храме, и платок, и юбка, и все должно быть, это уважение к традиции. К...
Да.
Но это не должно быть так, как будто
задел
штаны, и все это...
Это не должно быть преградой.
Да, это не так уж...
Да.
Конечно, человек, когда втягивается в церковную жизнь, для него это абсолютно нормально и естественно. Вот. Но, допустим, я еще в Америке конным спортом занималась, да, вот... профессионально, потом получила 14 лет травму спины и больше не занимаюсь. Вот, поэтому, вот, ну как я в юбке же не пойду. Поэтому, на самом деле, как-то вот я сейчас понимаю, что было такое вот здравое вот отношение ко всему. И, ну вот, познакомились мы, вот. Потом я встретила в коридорах и прошла мимо. Но было темно. Я действительно как-то старалась, постаралась не смотреть, просто шла вот, делала что надо. Шла на пару, вообще никого не трогала.
Так.
И вот он со мной поздоровался. Он говорит: а что не здороваемся? Вот, и я так смущенно: ой, здравствуйте. Там, ну, вот, и мы начали общаться. А потом, оказывается, я очень понравилась там одному мальчику, который вот... с которым мы пели, и он попросил моего мужа, вот как бы через моего мужа назначить будущего, назначить свидание. Вот. И я помню, как мне подходит, мы идем с подругой, он говорит: ну вот тот и тот хочет с тобой пообщаться. Я говорю: ну передай ему, что я занята, я вообще сейчас не до этого, я вообще ни с кем сейчас не собираюсь, вот, пожалуйста, ну не надо мне, я сейчас учусь, все, я приехала учиться вообще-то. Он так меня смотрит: Он говорит, сама ему передашь. Я же не должен, как бы я вам что тут, там, как бы, как называется, почтальон. Ну вот. Я помню, моя подруга аж, она такая, какой у него вот сильный характер, сразу видно, вот как-то это вызвало у нее сразу такое, да. Я думаю, что это за фрукт? Что он со мной спорит? Он со мной спорит? Он сказал, что он не пойдет? Так, ну вот как бы он так сразу обозначил как бы свою позицию вообще, что он не будет там передавать.
Не мальчик на побегушках.
Не, абсолютно. Да. Вот, и, конечно, ну и потом мы... начали общаться так вот в течение каких-то вот этих как раз встреч в коридоре еще. Ну и потом он как-то, ну, пригласил меня на свидание, мы пошли просто погулять. Ну, погуляли, на самом деле все как-то очень... Не было официально, вот просто давай погуляем. На самом деле очень одна еще смешная история. Меня сразу поселили в общежитие на Вражном переулке. Вот, это сейчас там в академии прекрасное, шикарное общежитие, все хорошо, а то это был такой домик, семинаристы вообще жили в чертогах, это там по 20 человек в комнате, это очень тяжело, представляете, молодые парни, да. По 20-25 человек, это, конечно, они все подвижники, угу. У нас было меньше, у нас было там 5 человек в комнате, вот, такой старенький домик, но было интересно и весело, и вот я помню, первые недели я прихожу, захожу в свою комнату, это буквально 4-й день учебы, и у меня огромный букет белых роз на кровати лежит. Я еще так смотрю, девочки, знаете, откуда это, что? Ну, Таня, там что-то открытка лежит, посмотри, подписано. И вот я написала, вижу, написано «София от С и точка». Я еще думаю, кто вообще что? И потом мы уже с отцом Богданом уже общались. Я прихожу в изолятор, это там больница, где лежали все семинаристы и учащиеся Регинской школы, как, когда болели что-то, почему-то он там был, я вот сейчас не помню. Ну, в общем, я к нему вижу его, говорю, слушай, а мне кто-то букет белых роз таких шикарных подарил. Ты не знаешь, там, кто это? Вот подписался С. Он так, я, конечно. Говорю, в смысле ты, Богдан? Ну, семинарист. И, в общем, я поверила, естественно, я же всему верю всегда. Вот. И, а потом через буквально неделю ко мне идет по коридорам, подходит академист. Вот, академист это всегда так всегда более престижно, потому что это уже академия, это да, уже да, прям...
Да. Высший пилотаж.
Да, высший пилотаж. И он говорит, ну вот, а как вам букет? Вот это я отправила. Я говорю... Да, это вы. Он говорит, ну, я же подписал С. Самое интересное, он вообще Александр. Я говорю, зачем подписывать С? Саша, ну. Я говорю, ой, я еще так выпалила. Вы знаете, я уже общаюсь с кем-то другим. Простите, спасибо вам за букет. Очень был красивый, очень приятно, спасибо. Но я уже с другим общаюсь. И потом я выхожу, это уже была зима, я помню. И мы идем с девочками играть в снежки. И как-то ребята тоже подключились, и я говорю своему будущему мужу, говорю, а ты знаешь, я сказала, что я уже с тобой встречаюсь. Вообще вот просто.
Вот это напор.
Я сейчас понимаю.
Что это вам не свойственно.
Это вообще, ну я вот такой действительно была чистый лист, и абсолютно вот искренне во всем. Мне не было никаких-то задних мыслей. Вот это что говорил, вот что чувствовал, то и говорил. Вот я так сказала, он говорит, я еще потом так удивился, вот, что вот, ты такая вот открытая в этом. Ну, я сказала, что я с тобой встречаюсь. Ну и пошли, ну и все. И как-то начали общаться. Вот. И у меня есть тоже очень интересная история. Эту историю мне муж даже рассказывал архиерей, но это просто надо понимать контекст вообще всего. Я, девушка, еще раз повторю, с литературным русским не знаю, для меня, я не знала ни одного плохого слова русского, я не знала, действительно, я вот просто приехала, чистый лист, вот просто тургеневская девушка. Да. А у меня подруга с фамилией Шнитки, между прочим, родственница композитора, они наши хорошие друзья в Америке были, с детства я с ней дружу, там, с 4-летнего возраста. Она мне говорит, слушай, ты, если тебе кто-то понравится, спроси его, что значит слово... Ну, и сказала мне это слово. Я говорю, а что значит это? Она говорит, да ладно тебе, что ты, просто спроси. Ну, разыграла меня. И мы тут с отцом Богданом, это первое свидание. Я ему дарю диск зарубежной церкви. Я знаю, что он любит уже петь. Да. Я ему дарю этот диск. Он говорит, мне еще так поразил, что пришла сразу как бы с подарком. Вот, а я ему дарю этот диск. Мы ходим, разговариваем про музыку. Он сам закончил музыкальное училище, музыкант. Он очень любил тот момент, слушал Хворостовского постоянно. Помню, ходит в наушниках, слушает. Сам с таким потрясающим голосом. Мы, конечно, все там, все девочки там от этого голоса просто падали в обморок. Ну, в общем, и... И мы вот ходим, и так вот все высоко, мы таком хорошем. Мы подходим, на Лаврской площади есть памятник Ленина, который до сих пор не снесли. Вот он стоит, наверное, как такая историческая память, да. И уже так к концу подходит наше такое воодушевленное, очень такое чистое, трогательное беседа. И я поворачиваюсь к Субогдану и говорю так: скажи, пожалуйста, а что такое? Он стоит, он говорит: картина, ты в черном длинном платье, в белом платочке. Просто...
Вот это чистота.
Да, и вот сама стою так... Он говорит, мне столько мыслей пронеслось, но я понял, по твоему вопросу, тебе кто-то просто разыграл, что ты даже не знаешь вообще, о чем ты сейчас спросила. И он просто... А я вижу, он что-то побледнел, покраснел. Он говорит, я что-то не то сказала? Он... Ну, слушай, ну, это слово лучше не повторять. Я говорю, а что? Ну, говорит, ну, это плохое слово. Вот, и один архиерей сказал, а где это такое спрашивать? Только у памятника Ленина. Ну, это было очень смешно. Но это просто, он говорит, я понял, что тебя разыграли, потому что ты, очевидно, совершенно не понимала ни уровень этого слова, ни ужаса этого слова. Ты вот просто вот спросил. Вот, и это, ну, эта история вошла в семинарские, конечно, такие потом байки, это потом рассказывали, и это действительно смешно, потому что, ну, понимание того, какая... Он говорит, я просто понял в тот момент, насколько ты чистая девочка, вот насколько у тебя, то есть, уровень твоей чистоты.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера», дорогие друзья. У нас в гостях София Машура, жена священнослужителя, переводчик, преподаватель, блогер. София, вы знаете, я вот хотела ненадолго прерваться и прерваться в плане изложения вот вашей биографической истории и спросить вот о чем. Вы регулярно говорите о важности молитвы. То есть мы сейчас не будем, да, развивать эту тему, потому что это нужно отдельную программу этому посвящать. Но почему-то я обратила внимание, что вы критически, опытно относитесь к молитве. И вам очень важно, чтобы люди сейчас немножко с каких-то внутренних рефлексий, бесконечных, психотерапевтических в частности тоже, переключались на вот это внутреннее делание духовное. Вы можете сказать, почему так много именно этой? Конечно, это самая главная тема, но вы действительно очень много уделяете ей внимания, и чувствуется в этом ваш личный опыт, ваша личная заинтересованность. С чем это связано?
Ну, вот не просто, да, я рассказывала про и монастыри, и старца Ефрема. Действительно, когда ты видишь живые плоды молитвы, вот, когда ты не просто вычитал это из книг, а ты видишь результат, да, вот человек всю жизнь посвятил молитве, богослужению, ты видишь, что это абсолютно другой уровень, глубже в разы, чем любой психологический, вот этот душевный, да, вот как еще говорят, внешнее сердце, эмоциональная составляющая, что просто мы люди, мы достаточно эмоциональны, и мы можем вот на этом душевности зациклиться и остаться в этом пласту в таком душевном, на всю жизнь. Это опасно, все-таки надо искать глубже, надо идти глубже, а для этого нужно именно таинство, участие в богослужениях, и нужна молитва. Ну, и как, знаете, вот я уже говорила раньше, но вот эта ужасная поговорка, которую 90-е придумали, такая насмешка, да, молись, спастись и слушай радио Радонеж, что на самом деле это столбы, ну, первые два, вот.
Слушай радио Вера.
Да, слушай радио. Вот это два столба, которые на самом деле держат любую христианскую жизнь. Потому что вот как бывает, что встречаешь же людей, которые всю жизнь в церкви и причащаются таинствами, и участвуют, но они особо-то не меняются, и нету в них какой-то... Мы не знаем, какие бы они были бы без этого, без таинства. Это тоже другой вопрос, тонкий, и лучше уж так, но... Надо же все-таки другие инструменты подключать духовного делания, которые нам были даны в Евангелии. И у нас есть заповедь в Евангелии призывать имя Божие постоянно. И пост это что? Это воздержание. Учиться во всем, мне кажется, для современного человека момент поста крайне важен. Потому что мы не воздержаны в очень многом. У нас все-таки комфортнее много жизни, чем наших бабушек, у прабабушек. Это надо признать, да, у нас и темпы ускорились, и требования, и так далее, но комфорта стало больше. И это нас тоже размягчает. Вот. Я, конечно, не за то, чтобы мы себя загоняли в какой-то, знаете, вот я просто, когда ведешь блог, ты знаешь заранее, какие к тебе будут к твоим словам уже вопросы и претензии. И самое частое, что я встречаю, люди сразу берут какое-то хорошее понимание, да, и возводят в крайность. И этим самым обесценивают то, что ты говоришь. В крайность нельзя этого. Все вообще православие — это невероятно такой путь рассудительный, да, вот отец Иоанн говорил, рассуждение с советом. Вот, без... Все с такой и с любовью, и с пониманием всего. И вообще духовное делание — это настолько сложная вещь, это настолько глубоко, что когда там говорят, что какие-то необразованные бабушки, христиане, да, верят в Бога и православные, мне просто... Аж руки опускаются иногда, потому что я понимаю,
кажется,
уровень.
Да, это как-то странно говорить, такие образованные люди ходят в храм.
Еще такое мнение, к сожалению, встречается. Поэтому, а чтобы наша вера была жива, не просто вот мы начитались много книг, мы там в субботу-воскресенье ходим, должна быть молитва, потому что это живое общение с Богом. Я вот недавно слышала мнение, что при таких... При унынии, да, даже, или, как говорят, есть разные стадии депрессии, ну вот при первой, да, вот такой стадии такой немедикаментозной, да, легкой, что даже молитва не помогает, но это же неправда. Вот это, к сожалению, не так. Я встречалась летом с женщиной с Псково-Печерском монастыре, которая потеряла единственного сына. Был трагический случай, мальчику 10 лет, и вот она удивительно такой радостный, солнечный человек, хотя это случилось 3 года назад, но я с ней так поговорила хорошо, говорю, что вас вообще вытащило, как вообще это, он говорит, знаете, никакие психологи, никогда такая боль, такого уровня, вот потеря единственного ребенка, любого ребенка, она говорит, только Христос, только таинство, только молитва, только вот живое, вот такое, живая вера, вот, да, сейчас любят об этом говорить, и правильно, только это.
Спасибо огромное, София. Ну, давайте тогда окончательно, значит, осветим историю вашего знакомства и, главное, замужество. Смотрите, вы же фактически пошли против воли родителей. Святые отцы, конечно, не благословляют так делать, и поэтому не могу не спросить, как вы это осмысливаете внутри себя.
Ну, я сразу хочу сказать, что формул не бывает. Формул там. Сейчас любим, мы любим вообще такое время. Время формул. Расскажите нам формулы любви, там, успеха, да, и так далее. Все хотят получить вот 2×2=4, и все так легко и просто. Это касается вообще всех сфер. И воспитание детей, и выбор супруга или супруги. В общем, я хочу сказать, что это вот наша личная история. Вот. Как в «Хрониках Нарнии» говорит, да, Аслан говорит, а уже и эта история другая, это не твоя история. Вот, поэтому это был... Ну вот так я понимаю, что нас так Господь вел, и это было важно, видимо, моему супругу видеть, что я с ним до конца. Вот. И мне это было важно, пройти вот это взросление, потому что я была очень, повторю, домашней девочкой. Я общалась, и у меня были близкие друзья американцы, и в обществе, но все равно я выросла в достаточно таком закрытом приходе, при маме, с папой, с братьями. В общем, достаточно было закрыто. Не то, это не то, что, знаете, я как бы пошла во все тяжкие, оторвалась. Нет, я, конечно, совершенно не то. Мы ходили каждый день к преподобному Сергию после занятий, и я очень молилась, опять-таки, и просила преподобной, если вот воля Божья, ну, дай мне сил это все выдержать, потому что для меня это было очень тяжело. Вот. Сейчас, конечно, сразу скажу, чтобы зрители всегда, читатели всегда спрашивают, что вот, а как вы сейчас, родители? Сейчас все прекрасно. Папа с мамой приезжают и общаются, и все, как будто и не было, но...
София, ну я почему так тщательно об этом спрашиваю? Не потому, что я тут хочу какую-то изюминку обострить специально. Нет. Знаете что? Вот порой ты чувствуешь волю Божию о себе очень четко. И если это воля Божия, если это правда воля Божия, она испытана и какими-то периодами искушений, и какой-то борьбой, и, скорее всего, там это все с благословения какого-то священника, которому ты открываешь душу, происходит. То есть если ты чувствуешь, что вот воля Божия быть тебе где-то или служить тебе где-то, порой иногда нашим близким это действительно не всегда по душе, особенно первое время. Потом они могут смириться. Но вот это вот первая волна сопротивления. У нас был 1 000 000 случаев, когда приходят люди и говорят о том, что батюшки приходят и говорят, что когда они хотели поступать в семинарию, далеко не всегда родители говорили, ну хорошо, иди. Или, например, когда хотели стать монашествующими,
Уж понятно, там вообще родители, конечно, иногда порой очень сильно переживали. Но потом все смирялись. И вот где вот эта вот тонкая грань? Вы же чувствовали, получается, что вы должны быть с этим человеком? Это же не блажь была. Это была твердая уверенность, что это ваш человек. Вот как вы сейчас уже, оглядываясь назад, смотрите на всю эту ситуацию?
Ну вот сейчас, оглядываясь назад, я еще... Я, конечно, могу сказать, что я родителей своих тоже понимаю.
Естественно.
Что если тогда долгое время мне было непонимание вообще, как они меня не могли услышать, но все-таки я всегда за диалог с детьми. Это очень важно. Нельзя вот так вот нет и все. Особенно уже в возрасте.
Когда взрослый ребёнок.
Да, конечно. Да. Вот. Но я понимаю, как им тоже было странно и неожиданно. И, ну, действительно, если я ехала с абсолютным таким верностью, что я учусь, потом возвращаюсь в Штаты, там, в свою вот эту...
Они уже были в России.
Да, мы уже, это 2006 год, мы же все переехали.
Но вы должны были вернуться в Штаты.
Ну, я так, конечно, ну, хотела. Uh-huh. Вот, я это, мы так и планировали, и, в общем, я так и планировала. Но я хочу сказать вот по поводу вот обстоятельств, это вот важная вещь, что это очень, я тоже это так боюсь говорить, потому что это очень много факторов сложилось в одно. Бывало вообще вот как бы, да, родители против, а вот мама-супруга за. Вот, она нас очень поддержала, без нее не смогла бы. Допустим, мой человек, ну, священник, с которым я ходила на исповедь в Штатах, он как раз в тот год в Россию приезжал, когда вот началось наше общение, он был тоже против, хотя человек, который я ходила на исповедь, как, ну, как бы, ну, не духовник, но близкий нашей семье, он был против. А потом мы поехали с отцом Богданом, мы еще тогда, естественно, еще встречались, мы поехали в Псково-Печорский монастырь к схиродиакону Андронику Шаруда, это известный в Печорах был человек удивительный, просто удивительный старец. При мне он предсказал, вот, ну, я видела, как он говорил ребятам то, что потом произошло. И это и муж мой тоже испытал, он к нему неоднократно ездил. Ну и, в общем, а он благословил. Вот он меня сразу обнял, вот, и сказал, вот, так, дал важное напутствие в жизни, которое я следую по сей день. Вот, и поэтому вот опять вот такой момент вот этого чутья. Но мне кажется, это все-таки были общие молитвы, вот, потому что очень тоже легко ошибиться, потому что, ну, мы знаем случаи, когда и в семинарии женились, и потом
легко
распадали.
Легко ошибиться,
да,
очень большой риск.
И браки,
риск.
Это очень, да, такая тема сложная. Но еще тут совокупность, потому что сейчас я понимаю, что моего супруга же тоже благословил в семинарию, не просто отец Иоанн Крестьянкин. Моего супруга после училища его звали в Санкт-Петербург. Он там мог учиться в консерватории, и, представляете, его там вы все носили на руках, а тут он едет в семинарию, где дежурные помощники смиряют, где вокруг одно смирение, где там смиряют, везде смиряют. Но батюшка благословил, и вот, ну, он рассказывал раньше в программах, что вот он ехал в поезде и вот просто лил горючие слезы. Угу. Вот. Но он понимал, что он выполняет благословение. И вот,
это очень тяжело.
Да, вот одно дело, когда вокруг, а представьте, вот вы внутри сами боретесь с собой. И вот это, конечно, наверное, такой высший пилотаж, когда ты просто настолько доверился человеку, и что удивительно, вот что отец сам благословлял, все потом у людей в жизни складывалось и шло по-божье. А вот люди, которые, я тоже знаю эти случаи, мне и супруг рассказывал, когда вот шли против благословения старца, что у них происходило. Это я некоторые истории видела своими глазами. Поэтому это тоже тонкие, много таких вот духовных нитей, которые переплелись вот в этом во всем. И, ну, конечно, еще его поддержка его мамы, вот, потом она удивительная женщина, которая выросла в послевоенном детском доме, вот, и не озлобилась после такого крайне сложного, даже бы сказала, страшного детства. Вот. А это вот тот момент, да, вы знаете, сейчас психологи любят говорить, вот травмы детства и так далее, там, злые родители, которые нанесли. А что тогда, получается, кем она должна была стать? А, потому что выросла в таком, вот, в таком ужасе. И вот она настолько была любящим человеком, от нее вот это излучалась вот эта невероятная любовь. Вот, и она вот как раз к отцу Иоанну в итоге вот из Днепропетровска они переехали, вот тоже мы в 90-е переехали в Америку, они переехали в Печоры. Вот представьте, после Днепропетровска, города-миллионника, Печоры. Ну, про маму это отдельно вообще надо программу записывать. Я думаю, отец Богдан вообще был, хорошо бы рассказал. Но это был уникальный, удивительный человек. Она была мне другом, действительно, самым настоящим другом. Когда вот она отошла в 2015 году, это было очень тяжело всем. Но она отошла в монашестве, она приняла монашество перед смертью.
Слава богу. София, давайте, знаете, еще о чем вас спросим. Совсем немножко времени у нас остается. А где вы черпаете источники радости?
Ой, источники радости. Знаете, мне, конечно, это семья, вот, в первую очередь. Ну, многие знают моего супруга, он такой, конечно, человек-оркестр.
Да, это правда.
Удивительный в плане жизнелюбия. Он, наверное, в этом мой учитель, потому что я понимаю, если бы я вышла замуж за какого-то, как я рисовала в своей голове, мистер Дарси, да, мистер Дарси с гордостью и предубеждения, мы бы там просто бы померли вдвоем от уныния и скорби вселенской. А он настолько жизнелюбивый человек, вот, и вижу дети, когда вот с ним и общаются, и делятся, конечно, папа — это такая масштабная личность в их жизни, это очень здорово. Он, конечно, мне пример. Первый пример была, конечно, и свекровь, такого вот жизнелюбия, вот, несмотря ни на что, у нее было такое чувство юмора, мы постоянно смеялись. Вот у нас было просто очень хорошо, нам было весело и радостно, и как-то она, несмотря на огромные скорби своей жизни, она сохранила вот это жизнелюбие. Ну вот и отец Богдан действительно от нее это перенял, я это вижу воочию каждый день, это правда. Я замужем 16 лет, и если я это говорю, это уже правда, точно. Вот. Поэтому, конечно, в нем дети дают, и мы абсолютно счастливые люди, что мы в церкви. У нас такое бездонное сокровище, которое, мне кажется, каждому человеку предстоит открывать новые пласты просто с каждым годом. Это удивительно. Мне в прошлом году я осознала, что очень сложно даже было из страстной, из вот этой абсолютной скорби переходить в радость. Но радость тоже нужна. Она очень нужна. Но это такая радость, когда это через скорбь, она другая. Это не эйфория бездумная. Это не там, я ищу ощущений, да, того, как там весь мир такой. Нет, мы должны все осознавать в этом мире, все понимать, но это такая глубинная радость, что несмотря на вот эту всю страшную скорбь, у нас все равно конечный итог радости, потому что с нами Бог, с нами Христос. И мы, правда, счастливые люди, я бы очень хотела, чтобы мы это ценили, чтобы мы благодарили Бога и радовались за то, что у нас есть церковь.
Действительно, там, где крест, там всегда и Пасха. Огромное спасибо за этот разговор. София, хотелось бы еще продолжать с вами дальше разговаривать. Надеюсь, вы еще к нам придете в гости. В гостях у «Вечера воскресенья» была София Машура, жена священнослужителя, переводчик, блогер, преподаватель. Меня зовут Кира Вавриентьева. До встречи в следующее воскресенье. Всего вам доброго и до свидания. До свидания, София. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Вечер воскресенья на радио «Вера».